Кризис с четырьмя селами не является с виду самым крупным за всю историю последних 4 лет. И уж точно, наверное, он не куда менее экзистенциален для власти, чем то, что было раньше. И осень 21 года, и Карабахский кризис. А почему этот кризис все-таки выглядит, пожалуй, одним из самых серьезных и глубоких за всю эту 4-летнюю историю?
Ну, видимо, здесь мы столкнулись с принципиальным вопросом, принципиальным в том плане, что фактически ситуация вокруг этих 4 сел должна была дать старт процессу делимитации границы, одного из важнейших компонентов вообще урегулирования между Арменией и Азербайджаном. И то, что с этим связаны уже очень серьезные беспокойства и сомнения внутри армянского общества, что в связи с этим звучали достаточно грозные предупреждения со стороны Азербайджана, и что, как оказалось, исходя из заявлений вице-премьера Армении и сопредседателя комиссии по пограничным вопросам, есть тупик в плане определения принципов подхода к делимитации и демаркации границы. То есть, если даже есть принципиальное согласие о возвращении 4 сел Азербайджану, каким образом вот эта вот тонкая линия или нитка административной границы советского периода должна превращаться в границу между 2 государствами со всеми инфраструктурами и предполагающими, естественно, определенные территории. Так вот, где должны находиться эти территории? Каким образом их очерчивание будет влиять на хозяйственную деятельность, прежде всего, с армянской стороны, поскольку именно там эта хозяйственная деятельность происходит и в настоящее время есть, в конце концов, населенные пункты со всеми своими землями, пастбищами и так далее. И поскольку принципы общей делимитации границы не разработаны были перед тем, как стал вопрос о 4 селах, возник этот тупик. Между тем, конечно, надо было бы ожидать с точки зрения конструктивного подхода к этому вопросу, что сначала оговариваются какие-то общие принципы по поводу делимитации границы в целом и превращения вот этой нитки административной границы между армянской и азербайджанской ССР в государственную границу, только после этого говорить уже о каких-то конкретных территориальных изменениях.
Но я попробую встать на позицию адвоката Никола Пашиняна, что он, собственно говоря, делает, потому что формально говоря, села действительно не армянские, с одной стороны. С другой стороны, он упоминает, ну, возможно, эксплуатирует самую чувствительную тему, тему безопасности возможной войны. И действительно, есть силовое давление Азербайджана, а он, по сути, единственный, может быть, человек в Армении, если как бы, он не в отличие от оппозиции и даже от гражданского общества, который несет ответственность за эту безопасность. И он, в общем, говорит, мы не гарантируем, мы не спасаем себя от войны, но если мы упорствуем, то война будет точно. А здесь у меня возникает 2 вопроса. С одной стороны, что ему здесь возразить? И с другой стороны, действительно ли война будет точной?
Ну, если вы передо мной решили защищать Никола Пашиняна, то, наверное, это не самое правильное решение, поскольку, в принципе, само заявление, что эти территории являются азербайджанскими, они и у меня не вызывают никакого сомнения. Но при этом я считаю, что автоматическое превращение или механическое превращение административной границы в государственную – это достаточно сложная вещь. Поэтому надо разрабатывать принципы, надо применять самые разные методы, включая обмен территориями, поскольку если вот эта вот приграничная инфраструктура, она превращает в что-то совсем неэффективное, да, саму границу и территории по обе ее стороны, то вопрос надо желательно рассматривать в целом. То есть если здесь кто-то что-то уступает для эффективного проведения границы, то где-то в другом месте другая сторона должна уступать. Но поскольку предварительное решение было принято на каком-то очень ограниченном участке, без взаимосвязи с тем, что будет происходить на других участках, вот это вызывает сомнения. И если говорить об угрозе войны, что тоже достаточно серьезный реальный фактор в этом случае, то возникает вопрос, а значит, при каждом другом случае, когда Азербайджан может формулировать какие-то угрожающие последствия, Армения во всех случаях должна уступать? И это, в в общем-то, мы были свидетелями такого процесса в предыдущие годы после 44-дневной войны, поэтому есть сомнения относительно того, а где это все заканчивается. Поэтому я думаю, что в какой-то степени решением вопроса вот в данном конкретном случае, помимо того, что желательно, конечно, оговаривание всех этих принципов, по которым делимитируется граница. А помимо этого, хоть какой-то шаг, если бы был со стороны Азербайджана, я думаю, все это было бы воспринято проще. Ну, такими шагами могли бы быть и возвращение еще какой-то порции военнопленных. Таким шагом могло бы быть просто заявление о том, что достаточно важная для этого региона Армении дорога останется открытой для армянского транспорта и передвижения до того момента, хотя бы как будет построена обходная дорога. Или такое же решение было бы принято относительно функционирующей какое-то время даже после войны, а потом перекрытой участка дороги из Гориса в Капан. Вот какие-то такие меры, они бы подсказывали, что стороны подходят конструктивно к вопросу и учитывают какие-то озабоченности, сложности в жизни соседа. И реакция, возможно, ну не частью общества, а думающей частью общества или той частью общества, которая не пытается спекулировать на каждом конкретном споре, на каждом конкретном инциденте, была бы гораздо более спокойной и начала бы формироваться какая-то вера в будущее урегулирование. А так во всей этой истории, на всяком случае в армянском обществе, эта вера никак не усилилась, а только ослабла.
А как вы полагаете, какова стратегия в данном случае Азербайджана? Они как бы хотят зафиксировать вот то, что сейчас происходит, зафиксировать плоды победы, или они, в общем, как бы оставляют вопрос открытым на будущее, чтобы иметь возможность определенного давления и потом?
Я думаю, вообще тот режим в переговорном процессе и тот режим процесса урегулирования, если его можно так назвать, при котором Азербайджан оказывает давление и навязывает свои условия, он естественным образом должен устраивать Баку. И пока это получается, Азербайджан будет поступать именно так, то есть в этом особых сомнений нет. И здесь, естественно, важны достаточно серьезные такие дипломатические усилия со стороны Армении. Они частично применяются в основном за счет привлечения каких-то третьих сторон. Да, Армения постоянно пытается в качестве ресурса использовать свое сближение с Европейским Союзом, с так называемым собирательным Западом, но при этом остается одна большая проблема. Сколько бы ты ни прибегал к помощи парней извне, тебе необходимо и самому наладить какой-то, скажем, цивилизованный диалог с другой стороной. И здесь мы сталкиваемся с такой уже надоевшей всем другим проблемой, как недоверие друг к другу. То есть вопрос недоверия остается, поэтому та сторона, которая пытается преодолеть все негативные стороны недоверия за счет собственного силового превосходства, вот она получает очень серьезное преимущество в этой общей ситуации неопределенности и недоверия. Армянская же сторона, она пока что по инерции остается проигрывающей.
Есть ли уверенность, что парни извне играют на стороне Армении всегда и безусловно? Потому что мир заинтересован не столько в справедливости, сколько в минимизации риска. Для того, чтобы минимизировать риски, надо давить на того, кто более уязвим. 30 лет более уязвимой стороной был Азербайджан, сейчас уязвима Армения. Нет ли ощущения, что господину Пашиняну в Брюсселе пришлось услышать не только обнадеживающие слова от партнеров по переговорам?
Я все-таки выражу сомнения относительно вашего утверждения, что до 44-дневной войны уязвимой стороной был Азербайджан. Я полагаю, что и до 2020 года во очень многих ситуациях Армения оставалась уязвимой стороной, поскольку Я думаю, посредники достаточно интенсивно использовали аргумент повышения военной мощи Азербайджана, то есть цифры говорили сами за себя. Да, Азербайджан, может, можно было бы считать уязвимым в том смысле, что ему надо было что-то предпринимать, что Армению как бы при отсутствии договоренности статус-кво устраивал. Но, с другой стороны, Армения была уязвимой, поскольку она становилась относительно все более слабой, чем дальше продолжался этот конфликт. А теперь, как ведут себя на самом деле эти парни? Мы же понимаем, что этим парням все равно, как будет конфликт урегулирован и как будет проходить граница. Да, для них, я думаю, если мы говорим о собирательном Западе, то им все-таки хочется убрать возможность новой войны, им хочется это убрать. Каким образом это будет сделано, неважно. Но при этом, когда их мнение где-то кто-то слушает, они в любом случае пытаются настаивать на каких-то решениях, основанных, ну, я не буду использовать слово «международное право», но «международная практика». Традиции международной практики в решении таких вопросов, которые, кстати, достаточно успешно применялись даже на постсоветской территории. Все приводят в данном случае примеры Белоруссии, Украины, даже Белоруссии, Литвы. Да, когда вот эта вот международная практика в делимитации границ стран, которые вышли из какой-то одной общей большой страны, это был позитивный опыт. И я думаю, именно вот на каком-то таком подходе, если не настаивают, то делают подсказки, когда их спрашивают вот эти вот парни извне. Когда же их не спрашивают, я не исключаю, что они, в общем-то, посылают такой месседж о Николу Пашиняну и его политической команде. Ну, договаривайтесь сами, а мы как бы вам поможем преодолеть экономически и финансово все те проблемы, которые в связи с этим возникают. Ведь мы прекрасно понимаем, что на Западе тот метод решения вопроса карабахских армян, который осуществил Азербайджан, это не окей. Для них это не тот метод, который должен работать и применяться в международной практике. Но как бы фактор свершившегося события ими принимается, и они пытаются решить эту проблему иными способами. Давайте мы вам поможем в интеграции карабахских армян в Армении, поможем деньгами и прочими ресурсами. Вот, видимо, какое-то такое отношение есть и к этой ситуации. Поэтому я и говорю о том, что вот дипломатические усилия Армении, эффективность в переговорах, умение найти какой-то общий язык со стороной, которая чувствует себя гораздо увереннее, чем ты, это и есть та задача, которую вроде бы не очень успешно решает Никол Пашинян, и здесь вы можете его от меня защищать.
А другими словами, мы вам поможем, говорит Запад, поможем с беженцами, поможем с деньгами, поможем, может быть, с инфраструктурами, построить обходные дороги и так далее, но вы проявите какой-то конструктивизм в разговоре с Азербайджаном, например, в Тавуше и по поводу начала, наконец, какой-то делимитации границ.
Ну да, в принципе, я об этом и говорю. Но этот конструктивизм, он может по-разному проявляться. Можно проявить конструктивизм в одном случае, что не будет обеспечивать конструктивизма в продолжении процесса делимитации. То есть будут постоянно возникать какие-то ситуации, которые будут вызывать нервозность и очередные перспективы эскалации на границе. Именно поэтому я говорю, что какие-то все-таки принципы желательно было бы сформулировать изначально. И после этого уже можно тогда, если есть принцип общий, уже можно двигаться от участка к участку. А начинать на каком-то конкретном участке без понимания того, а как все будет дальше, это естественно, очень проблематично и конфликтогенно.
То есть немножко замкнутый круг.
В данной ситуации, да, мы имеем дело с замкнутым кругом, который необходимо каким-то образом разорвать. Как это будет происходить за счет каких-то политических усилий со стороны Запада, или это будет происходить с помощью может быть, каких-то других переговорщиков, которых можно подключить к процессу. Поскольку мы же понимаем, что есть очень неплохие эксперты, я думаю, с азербайджанской и армянской стороны, во всяком случае, мы проводим время от времени такие диалоги, в том числе и в эфире, и мы видим, что люди находят общий язык друг с другом. Вот, видимо, таких каких-то экспертов можно привлечь и в официальные комиссии, может, они придадут определенный конструктивизм и помогут формированию того элемента, который все время отсутствует в процессе урегулирования, это взаимное доверие.
Ну, и мы можем рассчитывать на то, что двусторонняя комиссия по дезинфицации, именно так дела и обстоят.
Мне кажется, что там тоже в значительной степени превалируют не специальные факторы, связанные с конкретным процессом делимитации границы, а политическая конъюнктура. При всем при том, что оба вице-премьера, и Шаин Мустафаев, и Мейр Грикурян, это люди достаточно опытные в государственном управлении. И, скорее всего, если бы разговор шел только между ними, они бы нашли общий язык. Но они оба приезжают на эти встречи с определенным политическим заданием, которое также учитывает и настроение в обществе, и какие-то более обширные политические планы политического руководства двух стран. Все это отягощает процесс, уже не говоря о том, что при каждой такой встрече есть и геополитический подтекст. Какие-то действия России в направлении нашего региона и конкретно армяно-азербайджанского конфликта, есть какие-то действия со стороны западных партнеров. То есть этот вот контекст, он очень сложный. И он, безусловно, мешает нормальному профессиональному разговору. Но если расширить платформу, возможно, перспективы для такого разговора и возникнут.
Тогда, по вашему призыву, вернусь к твоей адвокатской практике. Вот мы имеем дело с некой новой историософской теорией, что не так важна даже граница между Азербайджаном и Арменией, как граница между исторической Арменией и реальной Арменией. Это здесь не нов. Это, в общем, об этом говорилось и в 90-е годы, и это такая либеральная линия Леона Тарпетросяна, об этом и Акакан Жамана когда-то, в общем, в этом духе писал самого Никола Пашиняна. Что не так?
А не так то, что в качестве привлекательного плода для армянского общества предлагается нечто, что армянскому обществу не нравится. А предлагается фактически Армении, которая потерпела тяжелое поражение в войне, в котором, скажем так, не все очень здорово обстоит с реформами, с качеством государственного управления. В социальной сфере тоже огромное количество проблем. Уже не говорят о том, что угрозы безопасности, они все сохраняются. И вот такая вот Армения предлагается в качестве альтернативы для исторической Армении, с которой связано очень много таких абстрактных и очень вкусных мифов. Поэтому я считаю, что вообще попытки изменить идентичность или тип мышления у своего общества посредством текста, они вряд ли могут приводить к успеху. Вот ты, пожалуйста, на практике сделай что-нибудь. Покажи, что сегодняшняя Армения, руководителем которой ты являешься, она вот в чем-то добивается успехов. Вот и благодаря этой практике, благодаря условиям жизни, которые ты предлагаешь или предложил уже своим соотечественникам, я думаю, идентичность, она сама по себе будет меняться. Спросите сегодняшних голландцев, даже тех, которые очень хорошо знают свою историю, что бы они предпочли, да? Голландию, которая была, может быть, даже в какой-то период крупнейшей империей, или сегодняшнюю Голландию. Наверняка большинство предпочтет именно сегодняшнюю Голландию, а не историческую. То же самое можно говорить о шведах и датчан. Да, и я думаю, что это предпочтение на сегодняшней страны со скромными размерами, но с большими успехами в сравнении с прошлым. Именно к этому должно стремиться сегодня руководство Армении. И тяжелой, кропотливой работой, реформами доказывать людям, что мы можем вам предложить нечто лучшее, чем мечты и романтические воспоминания о прошлом. Но пока что вместо этого предлагаются только тексты. И сам факт, что на подготовку этих текстов и их транслирование, в том числе в режиме работы лектора в общество знания, это вряд ли убеждает. И то, что на это тратится, повторяю, столько времени, говорит о том, что на другие конкретные дела времени тратится меньше.
Что, собственно говоря, делать? А если я правильно понимаю, речь идет о каком-то призыве перестроить привычки думать. И привычка призвать к какому-то переосмыслению в той ситуации, в которой, в общем, ничего материального под это подложить невозможно. Как ничего материального пока нельзя подложить из-за того же замкнутого круга с Азербайджаном. Понятно, что единственная нормальная система безопасности для Армении – это не российская, не западная, которая невозможна, а просто какой-то баланс в отношениях с соседями. Баланс в отношениях к соседям можно достичь, только пересмотрев некие мифы в отношении этих самых соседей. Это неправильно?
Это абсолютно правильно, потому что если мы даже говорим о сближении Армении с Западом или выстраивании отношений внутри нашего региона с привлечением каким-то образом практик, опыта, инвестиций со стороны Запада, безусловно, все это будет работать только в том случае, если у Армении с соседями будут нормальные отношения. И процессы эти должны идти параллельно, да? Ну, с точки зрения интересов Армении. Мы не можем вот просто так найти какую-то модель или формулу решения отношений с соседями без фактически признания их патронажа над собой, если мы не будем переводить вот решение всех вопросов в более крупный формат. В принципе, это вряд ли будет каким-то образом противоречить тем интересам, которые есть у Турции и Азербайджана. Ведь этот небольшой кусок земли, который называется Арменией, он интересен только в том случае, если здесь будут проходить серьезные какие-то коммуникации, которые будут вовлечены и Запад, и Восток, и мы получим геополитически в целом гораздо более серьезный формат для решения вопросов, чем вот только Южный Кавказ. Поэтому эти процессы должны быть запараллелены. Но для этого, опять же, нужны какие-то очень решительные и практические действия. И в частности, я спускаю планку, значит, рассуждений совсем на землю. Необходимо, чтобы Армения сама решила вопрос, каким образом она будет в рамках собственного суверенитета контролировать ту полоску земли, по которой пройдет часть этого самого срединного коридора. Имеется в виду самый юг и граница с Ираном. Никто Армении помогать решить противоречие такого решения со статусом российских пограничных войск не будет. Поэтому необходимы очень конкретные шаги именно армянского руководства в этом направлении. И поскольку их нет, поскольку выводятся пограничники из Вартноца, а статуса российских пограничников на армяно-иранской границе никто не затрагивает, мы получаем еще один очередной замкнутый круг.
То есть, если совсем утрировать эту тему, то все эти общефилософские вопросы надо начинать с того, как решать вопросы четырех сел в Тавуше, из-за чего кризис разгорелся.
Безусловно. Очень многие есть практические вопросы, которые не затрагиваются, формулы, по которым не предлагаются, и вместо этого какие-то абстрактные тексты, на которые тратится уйма политического времени и правящей команды, и отвечающей ей дерзкими словами оппозиции.